Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня мы проводим стрим. Разумеется, в связи с тем, что вот происходило сегодня, так называемая прямая линия Путина с россиянами и там с ответами на вопросы и всем остальным, что связано. Назвал я этот стрим «Бабка на дискотеке». Вот. Многим понравилось почему-то это, но более чем соответствует. Мы сегодня эту бабку на этой самой дискотеке, собственно, на сельской и наблюдали. Вот. Поговорим мы об этом. Не будем слишком долго об этом говорить, поскольку у нас предстоят и завтра, и послезавтра эфиры. Вас ждут интереснейшие эфиры с интереснейшими, ну, хорошо вам знакомыми гостями, которые на эту же тему будут говорить. Я просто дам ряд своих оценок. Ну и, как обычно, в телеграфном режиме попытаюсь ответить на ряд ваших вопросов. Поэтому, если вы хотите задать вопросы и по теме сегодняшних событий, вот сегодняшней вот так называемой прямой линии или параллельно с ними вопросами, я с удовольствием на ваши вопросы отвечу. Вот, помечайте свои вопросы там как-то там восклицательным знаком, знак вопроса, красным, ну, так, чтобы я видел, поскольку в ленте иной раз тяжело отличать реплики или обмен мнениями внутри от вопросов, обращенных ко мне. Вот. Ну, что можно сказать о бабке на дискотеке? Давайте с этого начнем. Ничего нового нельзя сказать с точки зрения содержания. С точки зрения понимания, почему он с ровно этим набором вышел к публике, да, вот именно сейчас, на этой прямой линии, объяснение есть. Знаете, до начала этой прямой линии тут эксперты гадали, меня спрашивали, а, собственно говоря, будет ли Путин много говорить о так называемой спецоперации, или не будет, или как-то попытается освещать другие темы. И я, как и прогнозировал, он это делал, и я считал, что он обязательно будет сделать эту тему центральной. Так оно в общем и целом получилось. Ну, не вопрос же, влюблены вы сейчас или нет, на который он говорит, да. Вот. Не это же главное, согласитесь. Вот. Не об этом же была прямая линия. Ему надо было это обозначить позицию. А почему еще? Ну, потому что он пользуется своим преимуществом, которое связано с его особым положением, возникшим именно в 2025 году. Это преимущество заключается в том, что к власти в Вашингтоне пришел Дональд Трамп и его администрация, что сильно облегчило задачу, решение на которой сосредоточен Путин и его власть в отношении Украины. Разумеется, конечно, это большая удача для Москвы на конце четвертого года войны получить такого союзника в лице администрации США и ныне действующего ее президента. Конечно, безусловно. Не всяких сомнений. И поэтому он чувствует себя очень уверенно. И потому что, не потому в первую очередь, что он наступает и говорит о том, что войска наступают, гуляй поле, значит, Покровск, Купинск и так далее. Не потому что он считает, что его ресурса хватит на продолжение войны и в этом 25-м и 26-м году, а прежде всего из-за Вашингтона. Если вы видели, очень многое было обращено к Вашингтону, так или иначе. И укол Европы по поводу новой стратегии безопасности США, и оправдание Трампа в очередной раз там за какие-то вещи, и подмахивание ему и так далее. Все это притворные вещи, все это вещи или с элементами глума даже, но тем не менее, он чувствует свою в этом смысле безнаказанность и в известном смысле самоуверенность такую. Если раньше США были основным оппонентом, сейчас он таким его не расценит. В вопросе по Украине. Он уверен, что он может демпфировать давление США в этом вопросе. Ну, собственно, у него для этого Трамп дал основания. Многократно. Значит, поэтому отсюда, значит, и приглашение какого-то этого в синей форме героя, и, значит, сбивчивые рассказы, и какие-то, значит, безумия по поводу уничтожения бабушек со стороны военнослужащих ВСУ или там что-то еще. Но это все лирика, которую он, пропагандистская лирика, которую он раз за разом продает, понимаете? Раз за разом ничего там нового. А вот, как обычно, элементы бабки проявились в том, что он пытается глумиться очень неумело. Ну, например, над украинским президентом Зеленским, например. Ну, говорит, заходи в дверь-то, заходи, что ты у Стеллы сфотографировался? Ну, я имею право так говорить, поскольку я у этих Стелл нафотографировался, будь здоров, я за 6 поездок в зону боевых действий, я все вам выкладывал, показывал, я понимаю, о чем говорить, потому что я был у этих стел, я был за километр до, так сказать, военных линий боевого соприкосновения, а Путин-то не был. Ну, говорит, заходи, так ты ж, дружок, даже к подъезду не подошел. Ты бы хоть к одной стеле бы подъехал, понимаете? Ну, ты хоть где-нибудь окажись. Уже, наконец, как Зеленский. Какая разница, идут бои за Купинск или нет. За километр до города Зеленский встал около этой стелы. Ну, ты подъедь хоть куда-нибудь. Хоть где-нибудь появись уже. Хоть покажи, что у тебя, у бабушки есть яйца. Ну, хоть дай нам убедиться в этом. Чего ты всех других-то пытаешься неумело троллить? И вот многое выдержано в том же ключе. Он говорит, актер, он у нас тут снимался. Че, актер, что снимался? Ты вообще нигде не снимался. Ты не хочешь нигде сняться. Ты максимум куда до Ростова можешь доехать. В зону СВО, как они говорят, в штаб в Ростове. Вот. Но это все сопровождающие вещи, а в целом главные выводы. Путин собирается продолжать войну. Он не собирается ее останавливать. Он, ну, я не знаю, как еще можно это. Тут идут мирные переговоры, мы, говорит, приближаемся к миру, товарищ выходит и говорит, да нет, говорит, нет. Все цели своего, ну, весь тот набор. Додавить гадину, гадину он все давит. Ну, погодите, пусть никто не скажет, как можно трактовать, интерпретировать слова бабки по поводу гадины. Какие еще здесь варианты? Вот они какие. Просто опять, как всегда, вылезли всякие эксперты, говорят, что вот он пойдет на какие-то уступки. Ну вот, я послушал, какие уступки. Уступка заключается в том, что он, значит, заявлял, что на период выборов в Украине, заявляет Путин, мы можем пойти на прекращение огня. Но, говорит, но у нас проживает 5-10 миллионов украинцев. Да что 5-10? 40 проживает. И они должны голосовать. То есть выборы проводить на территории России, выборы президента Украины. Вы понимаете? Сука, ну это же вообще... Ну это вообще, ну, бля, ну я не знаю, какие слова подобрать. Ну что, все вокруг должны быть идиотами, что ли? Ну все должны быть просто конченными кретинами, что ли? Он у себя собирается провести выборы президента Украины. Бля, ну это пиздец. Я уже не знаю. Ну, не, ну кто-то скажет, ну а что такого, подумаешь, действительно же есть... Да я не знаю. В общем, одним словом, это все глум. Но войну он прекращать не собирается, он ее собирается продолжать, и она и продолжится. Ровно все, что я вот как бы прогнозировал в своих эфирах с Аленой Курбановой, в моностримах. Вот вся эта, так сказать, прямая линия, она все эти выводы только красноречиво подтвердила. Второе. Он собирается продолжать водить за нос Трампа. То есть он не отказывается изображать стремление к миру и бесконечные переговоры, переговоры о переговорах, новые переговоры, челночные встречи, чемодан с икрой и весь этот набор. Он от этого не отказывается. Это никак одно другому не противоречит в его представлении. Отсутствие результата, который бы обязывал Путина к чему бы то ни было, не является препятствием для изображения. Он может продолжать делать то же, что он и делал. И корка, чебуреки, поездка Витька, Флорида, Берлин, ну и весь тот набор окружений по новому кругу. До конца этого года еще один вывод из этой прямой линии. Складывается впечатление, ничего не произойдет. Ничего не будет до конца этого года. В следующем году мой прогноз, что тоже ничего не будет, как минимум до марта-апреля месяца. Ну, до начала теплого сезона, когда, скорее всего, российские войска предпримут новую атаку, новое большое наступление, которое будет ставить целью, как он и сказал, значит, мы Константиновку возьмем. То есть он уже планирует, в лучшем случае, дефилировать операцию по Купинску и Покровску, там уж Гуляйполе тут еще... Он говорит, на два города разделен, но они будут продолжать и запорожское направление, значит, перебрасывать силы и стремиться его там подойти ближе к городу Запорожье. Но основные для него остаются все-таки восточное направление, восточный фланг, и он будет продолжать это делать. Вопрос о ресурсах. То есть это, конечно, связано с вопросом о продолжении войны, потому что они уже не могут скрыть, что действительно обращены к ним разного рода вопросы, требования, значит, пожелания со стороны рядовых россиян, которые не могут игнорировать. Вы же понимаете, все вопросы заранее отрепетированы, отрежиссированы, но то, что появляется тема, ну, когда закончится СВО, на нее надо отвечать. То, что рядовой обыватель хочет окончания СВО, в этом нет сомнений. Даже если они забывают о том, что Путин прав, и все нужно делать до победы и так далее, но все равно им хочется, чтобы эта вся морока прекратилась. И Путин должен на это отвечать. Через хихи, например, он там говорит о том, что вот мне пишут, пора заканчивать СВО. Ну, правильно, говорит, пора заканчивать. Я и собираюсь, пора закончить. Ну, то есть в его представлении продолжить войну, а не пойти на мир. Два же варианта. Ты же можешь закончить СВО путем остановки войны, соглашения на компромисс и достижение мирных соглашений. Ну, как минимум, прекращение огня. А можешь продолжать войну. Вот он выбирает второе. Продолжать войну, довести до победного конца. Но в форме, которая признает, что да, война идет долго, 4 года, и может идти еще не меньше. Но надо потерпеть, нужно затянуть пояса, нужно, так сказать, еще сдохнуть, и тогда результат будет достигнут. Я повторю, мы можем пуститься в детали, разбирать на... Он же говорит одно и то же, одними штампованными фразами, ему записанными, он заучил их и рассказывает. Понимаете? Ну, кто-то обнаруживает, что он так хорошо знает все населенные пункты, и тогда, ну, конечно, знает. Вопрос войны в Украине – главный вопрос. Он ничем больше не занимается. Ни экономикой, ни вот этой социальной сферой. Это все так, это, знаете, по бумажке написали, он рассказал. Он, конечно, этим занимается, вне всяких сомнений. И для него это тема приоритетная. Это вопрос его власти стоит на карте этой войны. В этом сомнений нет никаких. Поэтому на самом деле война продолжится, и летнее наступление должно определить темп и характер дальнейших событий. Сейчас уже, да, даже если в период праздников, которые наступают в конце декабря, в январе, какое-то движение будет, то темп его явно замедлится. Сейчас наступит холода января-февраля, и это будет пауза, по-любому пауза. Для Запада это будет пауза, несмотря ни на что. То, что заявляется Трампом и его администрацией, это тоже пауза. Они отвлекутся на праздники, каникулы и так далее. В любом случае, главный вывод заключается в том, что при отсутствии чего-то нового по форме, да и по содержанию, все-таки Путин пытается демонстрировать высокую степень самоуверенности. И, повторяю, причиной тому это Трамп. Не какие-то успехи мнимые или настоящие на фронте, не прохождение известного этапа войны, в котором разное уже было, там в 22-м году одно, в 23-м другое, в 22-м сентябре это операция Харьковская, которая деоккупировала больше 11 тысяч квадратных километров. 23-й год это контрнаступление, неудачное контрнаступление украинской армии. 24-й год это попытки стояние на месте, это так называемый эквилибриум. И, собственно говоря, с выходом на декабрь, с которого, в общем, 24-го началась, пусть и медленная, но попытка наступления, которая развивалась в течение всего 25-го года. Вот эта периодизация, она позволяет нам оценить эту прямую линию как некий этап, при котором Путин получил наилучшие условия с учетом позиции, нынешней позиции Вашингтона. Этих условий не было ни в 22-м, ни в 23-м, ни в 24-м году. Они возникли только с приходом Трампа к руководству американской администрации. Поэтому Путину это надо было зафиксировать. Путин чувствует в себе уверенность, чтобы выйти на такую большую прямую линию и посылать эти в разные стороны месседжи, о которых я сказал выше. От того, что война продолжится, до «сдайте мне Украину», ну и весь тот набор, который мы знаем. Вот, если коротко, за 15 минут я попытался вам это рассказать. Нас смотрит больше 8 тысяч, 2200 почти зрителей поставили отметки «нравится», ставьте эти отметки, распространяйте ссылки на этот эфир, обязательно подпишитесь на канал «Фейгин Лайф». И я готов ответить на ваши вопросы, у нас времени не очень много, но мы сегодня, так сказать, телеграфно попытаемся быстро что-то освоить. STX East, вот так как-то. Марк, добрый вечер. Вопрос к вам как к юристу. Может ли Украина подать в суд на Россию, развязанную войну за разрушение инфраструктуры, за убийство людей, ведь нанесенный ущерб огромен. А, уважаемый, ну давайте ИСТ, я вас так назову, подать вы можете куда угодно. Хоть в Святой Хуралдан, как написали в известном произведении. Что это дает? Что это дает? Москва находится вне зоны международного права. Есть несколько универсальных инстанций, которые уже рассматривают обращение в суды. В частности, Международный уголовный суд в Гааге. Ряд других таких обращений есть. Сейчас вот пытаются создать трибунал Совета Европы. Что это дает? Это дает прекращение войны? Это дает какое-то промежуточное решение, позволяющее, ну, например, реквизировать российские активы? Пока этого не наблюдается. Подать, повторяю, можно. Практическая польза на сегодня, вот на сегодняшнюю минуту таких обращений нулевая. Если вы меня спросите, как юриста. Нулевая. Подать можно. И, может быть, нужно. Пусть это как-то параллельно идет. Но это никак не влияет на решение вопроса войны и мира. Будем честны. Так, давайте посмотрим следующий вопрос. Да, ну вот вдогонку ИСТ задает вопрос, может ли этот суд способствовать передаче российских денег, находящихся в Европе и Украине. Да, он мог бы этому способствовать. Вот знаете, они вчера мучились в отношении активов, ну, все тот же Евроклир, суверенных фондов, размещенных в Бельгии. Надо передавать или нет, и так и не решили. Так и не решили. Против этого выступили вот Мелони, премьер-министр Италии, говорят, Макрон, так пишет пресса, я не присутствовал. Не позволили это сделать для выплаты репарационного кредита, и 90 миллиардов будет выделено за счет общего бюджета ЕС. Но да, я считаю, что да, юридическое подкрепление могло бы быть в виде обеспечительных мер даже Международным уголовным судом в Гааге и другими возможными инстанциями универсальной юстиции. Но они этого не делают. Они неспешные, они непродуктивные, они только декларативные. Это беда всей универсальной системы юстиции. Особенно в отношении стран, в отношении которых, которые не признают международное право, пытаться их по этому праву каким-то образом привлечь к ответственности. Но пока это не работает в нужной степени. Хотя, повторяю, как промежуточный, эффективный, сопутствующий, что ли, элемент, вот такие решения могли бы юридически подкрепить решение о реквизиции активов. Но пока этого не произошло. Вот. И это не вопрос все-таки юридический. Давайте честно говорить, это не в юридической плоскости находится. Это все вопрос исключительно в политической плоскости. Даже там, где это рассматривается судами. Ну, невозможно привести тачку документов и доказывать, что она бесспорна, при том, что этих тачек вагоны стоят. И что того? Что с того? Не абсолютизируйте эту возможность. Не абсолютизируйте. А 302,5М. Вопрос Марку. Касательно прямой линии претензии женщины, что 30 лет разрушает страну царь. Не является ли это признаком, что настолько плохо режим и делает то, что вынуждены такие вопросы пускать? Это делается все исключительно специально. Это на каждой прямой линии, на каждой большой пресс-конференции поддается жарку для того, чтобы изображать наличие какого-то оппонирующего мнения. Это все артикулируется исключительно из Кремля. Это все отрепетировано, отрежиссировано. Простой пример тому же. Он же по ходу отвечает по вопросу об иноагентах и говорит, а у нас, говорит, нет репрессий. Нет, говорит, репрессий. Репрессий в России нет. Вот нужно не вот так нахрапом, исключительно в одну сторону, а нужно как-то еще разбавить, изобразить, что у нас тут вот и такое возможно. Поэтому не придавайте этому тоже большого значения. Это все имитация какого-то там иного мнения. Это даже нужно иногда. Вот у нас отщепенцы есть. Им, видите ли, 30 лет не нравится. Собака такая. Это нужно для того, чтобы создавать атмосферу, в которой иллюзия присутствует некого оппонирования. Но, повторяю, не воспринимайте это так. Потому что за воротами этих пресс-конференций, прямых линий, где оглашаются такие вопросы, люди по тюрьмам, со сроками конскими, там, по 20 лет и так далее. И это гораздо больше определяет ситуацию, нежели игры в какую-то там дозволенность. Понимаете? Это все манипулятивные способы воздействия на аудиторию, не более того. Так что обольщаться не стоит. Вот, кстати, тут вот один из реплик. Обратите внимание, Одесса и область, плачевная ситуация. Да, мы знаем, Александр Касаткин. Скорее всего, вы из Одессы, видимо. Мы знаем, что там нет света и так далее. Кстати, сказать, я вот в октябре был в Одессе, я когда ездил на остров Змеиный, я из Измаила ездил, был в Одессе, публиковал тут фотографии с привоза. Вот. Интересная деталь. И также с Херсона. Я говорил, что тут я показывал разрушения на привозе и так далее. Ну, все их видят, там пытаются ремонтировать все. Около дома я там снимал, куда попала ракета. В центре практически Одессы. Знаете, уважаемый Александр, там бывает мнение, что нахер ты сюда приперся, Фейгин, показываешь это все. А другие говорят, почему вы к нам не приезжаете? Я вот часто с этим сталкиваюсь. Просто реплика хотел ответить. Да, конечно, плачевно. Будут они обстреливать для того, чтобы оставить Одессу без отопления зимой и так далее. Потому что Одесса наказывает. Путин Одессу наказывает. За то, что она его ненавидит. Бабку на дискотеке ненавидит Одессу. Одессе без Путина хорошо. А они то и дело повторяют, что Одесса ждет. А, не ждешь? Ну, тогда мы тебя сейчас заморозим. Так, поехали дальше. Мы уже в эфире 21,5 минуты, и у нас под 10 тысяч уже зрителей. Ссылки распространяйте. Кстати, я хотел сказать, что у нас буквально завтра будет, вы уже видели, наверное, анонс, эфир с Игорем Липсицем, Игорем Владимировичем. Обязательно посмотрите, это итоговый выпуск годовой по экономическим прогнозам, по анализу того, что было в 2025 году, прогноз на 2026. Это будет не безинтересно, касается очень многих. А в воскресенье у нас будет два эфира в 20 часов по Киеву с Виталием Портником, а в 21 час с Станиславом Белковским. Вот с ним в воскресенье мы посвятим с нашими двумя собеседниками более детальному обсуждению того, что происходило на прямой линии Путина, то, что заслуживает особого внимания. Ну, понятно, что меня, например, интересуют исключительно вопросы войны в Украине. Там, может быть, шире будут затронуты аспекты и международной, и внутренней политики и так далее. Так что не пропустите эти эфиры. Ну и, конечно, я напомню, что мы продолжаем нашу программу по VPN. Вот, Фейгин VPN, который вы можете подключать. Вот, подписываться на Фейгин VPN. Подписываться через Telegram-бот. У нас вот размещена ссылка здесь. Через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Если у вас нет доступа к интернету, к заблокированным ресурсам, особенно из России, вот используйте Telegram-бот, ну и, соответственно, используйте сайт Фейгин Лайвнет. Вот у нас страница показывает, что вы можете на годовую подписку оформить или месячную, я очень рекомендую годовую. Через сайт это можно сделать для тех, у кого есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard. Ну и там же есть еще раз ссылка на Telegram-бот, так что у тех, у кого карты российские, МИР, ШМИР там и так далее, вы тоже можете по ссылке пройти и подписаться на месяц или на год, ну, в общем, как вам будет удобно. Вопрос Марку. Влад Батян, наверное, не знаю, 83-80. Может ли быть так, что решение остановить войну зависит уже не только от Путина, в том смысле, что за этим, скорее всего, стоит еще и Китай, которому эта война тоже по-своему выгодна? Ну, конечно, уважаемый Влад, это безусловно так. Безусловно так. Китай может способствовать решающим или нерешающим образом. Это продолжает оставаться, ну, известной загадкой. Известной загадкой, потому что у Китая, с одной стороны, действительно есть смысл продолжения войны. Почему? Потому что Китай не вовлечен публично непосредственно в решение этого вопроса, посредником выступает США. А значит, Китай пока от США ничего не получает. От Москвы он уже все получает, все, что нужно. И энергоресурсы, и присутствие свое, и экспансионистские ожидания, все есть. А от США что? Они же рассчитывают Тайвань забрать. Поэтому пока да, вы правы в том, что, может быть, и Китай не заинтересован. Но если бы были бы решительные действия, которые бы создавали угрозу власти самому Путину со стороны США, его союзников и так далее, то и Китай бы не смог бы на это повлиять. Ну, либо повлиять, но очень незначительно. А ввязка этой ситуации в никуда, то да. Конечно, Китаю Все комфортно пока складывается. Собственно, вот сегодня Кислицын, который поехал, представитель делегации, которые общаются во Флориде с Виткофом и так далее, он сегодня в Пекине, видимо, разговоры какие-то идут, но они ни к чему не приведут. Пока Китаю невыгодно ввязываться в эту ситуацию. Идет себе война и идет. Пока ничего интересного не предложат, они ничего делать не будут. Вот так выглядит ситуация. Владимир Степанович, С7Ж. Марк, ваши ожидания после промежуточных выборов в Конгресс США? Но ожидания пока, во всяком случае, до них остается 11 месяцев, но пока такие, что Трамп проигрывает эти выборы. Пока. Знаете, прогноз сделан неблагодарный, он может и выиграть эти выборы, но пока, вот потому как идет сейчас, скорее он проиграет, нежели выиграет. Вот. Скорее так. Ну, потому что в ожидании мы все файлов Эпштейна, какими бы они ни были, мы ожидаем, что рейтинг продолжит падать у Трампа, и много будет провалов. Вот, кстати, многие мне пеняли, что вот Фегин прогнозировал, что в Венесуэле операции не будет. Но на сегодняшний день все еще ее нет. Общественное мнение США выступает против войны с Венесуэлой. А почему? Да потому что довели, дождались. Такие вещи производятся раз, смаху и в один день. А если ты вот долго примериваешь, то ты произведешь совершенно обратный эффект, когда это вообще никому уже не надо. Вот так с Трампом происходит раз за разом. Его нерешительность, она мешает ему действовать так, чтобы на опережение по достижению результата. Ну, нет ничего. И так и во всем. И это, безусловно, скажется на результатах промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Там тоже одна треть переизбирается. Так. Рокуссен NG9DR. Вопрос, Марк, убедила ли прямая линия союзников Украины в чем-то? Или и так все было ясно? Второе. Им и так все было ясно. Ну, вот эти утечки в Шпигеле, где, сказать, Макрон, там, Мерц и так далее. Да все они понимают. Все понимают, но сидят с оглядкой на Трампа, на Америку. Вот это не изменилось. Вот это беда. Что Европа так и не пытается обрести самостоятельную субъектность. Вопрос решения своей участи, самой Европы, войны, идущей в ней. Почему-то нужно универсальное посредничество Соединенных Штатов, если уже США снимает с себя ответственность за европейскую безопасность в своей стратегии. А зачем? А чего вы ждете? А почему? Понимаете? Поэтому да, все они понимают. Все они понимают. Это люди, искушенные в политике. Это не какие-то дилетанты. Это их выбор. Ну, а изображать все изображают. Вот-вот, говорит, достигнутся договоренности будут. Мы как никогда близки к миру. Ничего мы не близки. Никто не близок. Ничего вообще не изменилось. Ни на сантиметр не появилось. И прямая линия Путина тому прямое свидетельство. Здесь нет двойного, тройного трактования. Понимаете? Все так и есть. Меня тут Бонни М85 спрашивает, Марк Захар, смотрели вы два последних выпуска Дудя, его вопрос «Дождю» в стиле «Почему вы мало критикуете Украину?». Также вопрос «Наки, как ты относишься к Миндишгейт?». Вы знаете, я, к сожалению, этого программы не смотрел. Вот, у меня, честно говоря, сейчас очень мало времени, у меня масса хлопот. Вот, и свой канал, и интервью, еще ребенок у меня. Так что я, честно говоря, всего смотреть не поспеваю. А в остальном... Ну, я не знаю, у Юрия Дудя его канал. Что хочет, то и делает. Кого хочет, того приглашает, с кем хочет, с кем беседует. Вот. Но я не все могу смотреть, к сожалению. Или там, у меня есть и другие заботы. Это все-таки не первостепенный вопрос. Так. Едем дальше. Смол 21. Вопрос, Марк, как вы думаете, проведет ли Украина выборы в следующем году? Путин сказал, что ударов вглубь территории наносить не будет, но скоро ожидаем массированный ракетный обстрел. Я уже это прокомментировал, уважаемый Смол 21. Не будет никаких выборов, потому что Путин не гарантирует прекращение огня полноценного. А что значит удары, этого недостаточно. Отказ от ударов вглубь территории Украины, этого недостаточно проведения выборов. И это не одномоментная история. Выборы не проходят за один день. Голосование и выборы – разные вещи. Но они одно в другое вбирается. Выборы – это более обширная вещь. Голосование – только часть его выборов. А там много еще предвыборных кампаний, митинги, кандидаты, то же да сё. Ну, а потом это все перекрывается глумом Путина, где он сказал, а у нас, говорит, 5-10 миллионов украинцев. То есть он не знает, то ли 5, то ли 10 миллионов украинцев, а лучше 40 на территории России, чтобы они, говорит, голосовали. Вот тогда не буду обстрелять. Правильно? Так что ли? Ну и какой дурак на это купится? Зачем? Вот пусть Трамп и решает эти вопросы. Нет, нет, ничего не будет. Невозможно это. Людмила Семенова, Т8Ф. Марк, какова цель отрезания западной части Одесской области от всей Украины? А этого не получится, отрезание западной части. А как это сделать? Разговоры о том, что они могут ударить Приднестровье, мне кажется, пока под собой оснований не имеют. Вот. Если такая попытка будет произведена, то у Украины достаточно сил в Одесской области для того, чтобы это остановить, а хуже того, взять Тирасполь. Вот. Я уже рассказывал не раз, что я вот недавно в октябре был в Измаиле, откуда я стартовал на остров Змеиный, и Измаил, вот она прям через речку, и вот тебе, пожалуйста, Приднестровье. Там все очень хорошо знают, что происходит на той стороне, и там оснований, опасений таких существенных нет. Опасений там есть, в Приднестровье, что в какой-то момент Украина проведет эту операцию. Политическим препятствием для этого является мнение Майи Санду, президента Молдовы, и вообще там, молдовского политического руководства, они не за такое вмешательство Украины в одну из мятежных территорий. Поэтому, пожалуй, что пока этого не произойдет, но я бы сказал, что угроза для Одесской области, она пока линейная. Она не с моря, она не с Приднестровья, она вот по движению через Запорожье, туда, Николаев, туда, туда и в Одессу по суху. Если перебраться на правый берег, на западный берег. Но это будет лет через 5. Если все будет идти так, как идет. Поэтому пока это специально педалируемая тема. С учетом позиции Путина и разговоров о Новороссии и всем таком. Вот я бы так сказал. Так. Смотрим вопросы. Томас Лилейко. Марк, образумится ли Трамп и его компания в своем отношении к Украине? Чем дальше, тем больше мне кажется, что это безнадежная иллюзия. Кого же мнение? Дело не во вразумлении, понимаете, Томас. Сказать, что Трамп не понимает и не знает, что Путин, собственно, не собирается договариваться и хочет всей Украины, это будет неправдой. Он же об этом даже публично заявлял. Не говоря уже вот в Антифэр, его начальник аппарата об этом сказал. Давняя его соратница. Да знают они все. Прекрасно они это знают. Но Трамп в нынешнем ситуации, он играет. И эта игра продолжится теперь, понятно, до ноябрьских выборов 26 года. Он не может спрыгнуть с этой линии изображения мирного процесса, пока выборы не закончатся. Иначе это роспись в невыполнении предвыборного обещания. Он за 24 часа собирался эту войну погасить. И все, что он в оправдании себя сказал, я думал, это будет легче. На разные лады несколько раз повторил. Поэтому я не думаю. Я не думаю, вот, что им нужно образумиться. Все они прекрасно понимают. Тем более такой человек, как Рубио, уж точно искушенный человек, прекрасно осознающий все, что происходит. И поэтому я не думаю, что здесь надо искать какое-то объяснение. Оно лежит на поверхности. Ну, туда же вопрос. Александр спрашивает. Марк, добрый вечер. Как думаете, что Трампу может грозить на промежуточных выборах в 2026 году за его политику? Возможно ли последствия, чтобы скинуть его от власти? Вы понимаете, к моменту, когда выборы пройдут, ему останется сидеть 2,5 года до конца его каденции. Мой прогноз, что он досидит. Но это все. Он не оставит ни Дональда, своего сына младшего, своим преемником, ни там, не знаю, Венса или даже Рубио. С высокой степенью вероятности это не удастся. С высокой степенью вероятности. Для него это второй срок, никакого третьего срока не будет. Всех попыток и разговоров остаться у власти закончится ничем. Ничем. Рейтинг Трампа падает. Он где-то в районе 36% по разным оценкам, да, социологическим опросам и так далее. Это не дает ему оснований сейчас считать, что его ситуация настолько стабильна, что он может победить на промежуточных выборах. В отношении него даже МАГА частично отвернулся из-за вот этих историй с файлами Эпштейна, ну и некоторыми другими. Многие из тех, с кем он начинал, вот Такер Карлсон был третьим на его инаугурации. Посмотрите инаугурацию в Капитолии, в овальном зале, ну вот, в зале там с колоннами. Где тут Такер Карлсон? Где Илон Маск? Где они все? Еще тысячу раз поменяется, поверьте мне. Тысячу раз. Ну и я думаю, что это отразится на результатах выборов. Безусловно. Вообще, даже если ты не Трамп, а любой другой президент, который зашел на должность, он всегда порождает по отношению к себе негатив. Потому что весь позитив остался в ожиданиях в ходе предвыборной кампании. И здесь также будет. Но тут еще добавляет амплитуды во всю эту историю эксцентричность Трампа. Он повышенные ожидания дал. Повышенные. И с ними не справиться. Это понимали, но он и сейчас уже не справляется. Нечего продавать. Ну и много издержек процесса. Так что, скорее всего, пока ситуация складывается, что он не выправит ее. Ни с помощью Украины, ни с помощью каких-то других вопросов, которые он бы однозначно мог приписать к себе в достоинство. Так. Так, так, так. Давайте дальше. Вопрос Марку. Place One ST. Какой максимальный срок может тянуть Трамп и Путин, играя в свои интересы на мировой арене во время войны? Нет, что это разные сроки и разные игры. У Путина она своя, в конце концов, ему выборы не грозят, а у Трампа до ноября, как я уже сказал, над ним нависает угроза потери большинства в Палате представителей и в Сенате. Сенат, кстати, на одну треть тоже переизбирается. И да, это, безусловно, фактор, который Трампа подстегивает сильнее. Ну а Путина, казалось бы, таким фактором должна являться экономика и трудности в ней. Это тоже правда. Тоже правда. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Путину все-таки не уходить от власти. У него нету такого произвольного дамоклого меча. А у Трампа это все-таки тикающий метроном. И до выборов, и после них. Вот. Поэтому для Трампа сейчас острее ситуация. И Путин это, кстати, прекрасно понимает. Эту нуждаемость Трампа он прекрасно понимает. И на ней играет. А путь выхода только один. Трампу решительно перейти к мерам, которые он сам продекларировал, мир через силу. Добавить силы и посмотреть за результатом. Будет, не будет, может быть, до бесконечности спорить. Вот если дать томагавки Украине, будет ли Путин куда решительнее действовать в сторону мира или нет? Пока не попробуешь, не узнаешь. И какие препятствия к тому, чтобы это узнать? Какие препятствия к тому, чтобы это попробовать? Поэтому, да, здесь других средств нет. Я уже много раз говорил, все очень банально и прямолинейно. Дать Украине то, в чем она нуждается, обеспечив ее паритет и даже преимущество. И тогда это создаст условия, предпосылки для достижения хоть каких-то договоренностей, которых сейчас нет. Так, Джекер 18. Марк, добрый вечер. Почему все украинские делегации на переговорах о юридических гарантиях не тыкают носом западных партнеров в Будапештский меморандум? Откуда мы знаем, что они не тыкают, уважаемый Джекер? А мы не знаем, нам же не показывают переговоры. Может, и тыкают. Что не тыкают? Тыкают. Но нет такого универсального упрека, который могла бы предъявить украинская делегация, которая бы Виткова заставили бы заплакать и, значит, признать свою несостоятельность и невозможность обеспечить то, в чем Украина нуждается в защите. Причем мирных переговоров или там чего-то аналогичного тому. Так что наверняка об этом звучит. Владимир Шинаев, LBM. Наверное, так. Марк, добрый вечер. Подскажите, эфир с Сергеем Асланяном планируется? Это был бы прекрасный дуэт. Мы можем провести с Сергеем Асланяном эфир. Я не вижу никаких препятствий для этого. Я не знаю, Сергей Асланян дает же интервью, наверное, где-то везде. Если у него есть время, конечно, пригласим, пусть приходит. Вообще нет никаких проблем. Вот, аноним. Я 9, я 4, я. Марк, как вы думаете, будут ли в итоге изъяты активы Кремля в Европе в пользу Украины? Да, я в этом уверен, уважаемый аноним. В конечном итоге да. Почему? Ну, просто деньги закончатся. И нужно будет этот вопрос решать. Почему, собственно, нынешнее решение о 90 миллиардах из общего бюджета, это, ну, скажем так, все-таки в известности провал. Потому что эти деньги, опции по умолчанию, они и так есть. А вот если бы передали деньги Евроклира, это был бы сигнал для очень многих, понимаете? И для Европы, и для Америки, может быть, частично, и для Японии какой-нибудь, где тоже актив есть российский. Все, так можно. Мы больше не паримся, не рефлексируем, мы забираем деньги. И для нас очень важно это решение для того, чтобы не в арифметическом смысле выиграть, а в политическом. Ну и арифметическое важно. Тут 90 миллиардов на два года. А там 300 миллиардов. А нуждаемость Украины 150 миллиардов по году. О чем сказал Зеленский. Ну вот. Так что тут и арифметика, и политика. Этот надо вопрос решать. Он неотвратимый. И залезать в карман налогоплательщиков европейских тоже Европа не сможет слишком долго. А здесь живые деньги. Кстати, Путин не случайно сегодня на этой своей прямой линии посвятил этому. Мы будем все средства использовать, мы будем то, мы будем это. Он реально этого боится. Реально этого боится. Так надо всегда делать то, что боится возмутить спокойствие агрессор, диктатор, узурпатор. Всегда именно это и надо делать. Не то, чего он не боится, а именно то, что для него является огромным ударом. Политическим, там, экономическим и другим. Но Европа пока этого не делает. Но они дойдут до этого. Потому что в какой-то момент возникнет кассовый разрыв между возможностями и желаниями. И тогда надо уже будет прибегать к реквизиции этих активов. Александр Горш говорит, Марк, пригласите Каспарова. Мы, конечно, Гарри Кимовича можем пригласить. Он сильно занят. Сильно. Каждую неделю он дает интервью на канале форума «Свободной России». Он развернуто все там рассказывает. Как бы ни получилось, что мы продублируем. Я, конечно, постараюсь его пригласить и задавать оригинальный вопрос, но Гарри Кимович у нас вытрачивается, ну, на канал своей организации, это понятно, и в этом смысле как бы нам не передублировать то, что уже говорится. Хотя, конечно, вот интерес огромный. Мы с Гарри общаемся по разным поводам, но я еще раз хочу подчеркнуть, сейчас острая фаза. Мне кажется, Гарри Каспаров сильно сейчас задействован в некоторых вопросах переговоров и по ПАСЕ, и по другим, но, безусловно, надо было бы, конечно, возможность это воспользоваться. Я надеюсь, что мы его в ближайшее время попросим Гарри Кимовича к нам прийти. Но нужен хороший повод. Вот я так скажу. Вот сейчас решится вопрос по ПАСЕ. Вот было бы нормально, если бы мы все это вот обсудили. Ну, хотя и текущая ситуация, конечно. Конечно. Попробуем. Асланян, Каспаров. Хорошо. Ну вот премиум 957 пишет репликой. Марк, Трамп не нападет на Венесуэлу только, наверное, потому, что ему так приказал Кремль. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Трамп напрямую зависит от Кремля. Уважаемый премиум, а на какой хер тогда Трамп подогнал туда авианосную группу? Вот зачем? Ну если Кремль приказал, ну что ты суетишься? Ты говоришь А и не говоришь Б. Ну посудить, логично я рассуждаю. Ну зачем ты гонишь туда корабли? И говоришь, ну все, сейчас, 48 часов, Мадуро, уходи. Он даже по телефону с ним поговорил. Вываливай, говорит. И ничего. Зачем же себя так самодемпинговать? Ну не начинал бы это все. Ну не начинал бы. Зачем ты это делаешь? Зачем ты грозишь? Зачем ты подгоняешь технику? А потом ничего не происходит. Если бы Кремль приказал, так он сразу бы сказал, не лезь туда. Ну так, по логике, по вашей. А я думаю, там много эксцентрики. Может быть, он что-то начинает делать, уже решается, уже обсудил, уже все, созрел. А потом начинаются эти факторы. Может быть, и Кремль каким-то боком ведет переговоры с теми, с другими. Но ничего не происходит. Заметьте, ничего. Ну вот Пауль Мелешкин, 6909. Вопрос Марку. Мир изменился. На замену международному праву пришло право силы. Как, на ваш взгляд, изменится конфигурация мирового порядка в ближайшие 5 лет? Смотрите, Пол Мелешкин, да, право силы всегда существовало. Наряду с ним существовали нормы общежития, так сказать, консенсусом достигнутые в мировом сообществе после Второй, особенно мировой войны, договоренности о том, как общежитие устроить, чтобы не выяснять отношения, чтобы война не была единственным универсальным средством. И несмотря на право силы, которое никогда никуда не уходило, но все-таки международное право играло свою роль. Где решающее, где факультативное. Но все-таки оно было. А сейчас мы вообще не видим проявления того. Вы можете сколько угодно там в ООН что-то решать, знаете, резолюции принимать, в других подобных же инстанциях. И ничего из этого никогда не реализовывается. Это все носит абсолютно отвлеченный характер. Эти организации, универсальные институты, планетарные институты, они действуют только ради собственного существования. Никакого функционала они не несут вообще. Где вообще сейчас ООН в войне в Украине? Где ее место? Покажите мне. В чем оно? Почему США является посредником, а не ООН? Полное отсутствие авторитета этого института. Полное отсутствие. Коррумпированного, предвзятого, состоящего из каких-то просто отбросов, которых набрали и которых, значит, посадили работать каких-то беженцев, бог знает кого, кто там работает. Никакого авторитета. Мир меняется во многих отношениях, по многим линиям. Да, конечно, право силы сейчас будет доминировать. Вы меня взяли сомнений. Появляются и факторы, связанные с просто демографией, ростом числа людей на планете. Им тяжелее управлять стало. Дело даже не в количестве, а дело в разнообразии, разнонаправленности интересов. Обострение всего, что раньше считалось легко поддается контролю. Границы, взаимоотношения стран, блоки. Ну вот, оформлены какие-то границы, прочертили между собой и живут. А сейчас ни для кого нету ни единого, так сказать, сдерживающего фактора, который бы мешал бы открытому выдвижению ультиматумов и инвектив в отношении соседа, дальних стран, еще чего-то. Раньше так нельзя было делать. Надо идти было в ООН жаловаться. А сейчас напрямую решают вопрос. И смотрите, единственным фактором, когда мы говорим о факторе силы, является ядерное оружие. Универсальным фактором, абсолютно действующим. Ну, судите сами. Страны, обладающие ядерным оружием, в масштабную войну не вступают. Ограничиваются взаимными ударами, спорами на границе и так далее. Все. Настоящей силой является ядерное оружие. Настоящим правом является обладание ядерным оружием. Как так получилось? Ну, вот так получилось. Так вышло. И нет другого способа, как заставить себя уважать путем угрозы ответных действий с помощью самого масштабного неконвенционального средства в виде ядерного оружия. Мир меняется, повторяю, по многим направлениям. Он технологически меняется. Вы знаете, что творится с роботизацией? Скоро человекоподобные роботы, это уже перспективы 10 лет максимум, появится в каждом доме. Ну, не в каждом, я имею в виду, кто в состоянии обеспечить себе. Это сопряжется с базовым доходом, о котором все так говорят. Ну, конечно, а как еще? Надо платить людям, за них работать будут роботы. Начнет с малого, с обслуживания, а потом закончится производство. А за производством и все сферы охвачены будут роботизацией. Тоже непонятно, как быть. Сейчас надо обсуждать, как возникнет право, регулирующее взаимодействие человека и машины. А тут люди, как в архаику погрузились, не понимают, как же им, так сказать, наладить на кусочки земли-то вместе жить, не убивая друг друга. Вот это высота этажей, внизу архаика, вверху невероятный прогресс, который даже осмыслить мы не способны. С этим искусственным интеллектом, роботизацией и всем остальным, они вступили в непримиримое противоречие. Непримиримое. Какой-то часть мира хочет жить там, на верхних этажах, А какая-то все продолжает внизу, значит, пилить друг друга. И я повторяю, только одна из очень-очень немногих линий этого изменения. Я повторяю, глобальных, исторических, планетарных, космических изменений. И мы оказались совершенно не готовыми к ним. ООН не работает. Страны имеют совершенно неразрешимые противоречия, разрешать которые они могут только исключительно с помощью силы, с помощью войны. И нет универсального средства, нет универсального понимания, ради чего, зачем и почему. Ни у кого. Ну, какие-то страны еще Запад зыбко сохраняет это единство, но оно сыпется прямо на наших глазах. И непонятно ради чего. Это изоляция, это попытка играть с режимами-антиподами. Ну, со стороны вот Трампа, например, ему ближе, видимо, так сказать, режимы в Китае или Москве. Ну, так по логике. Хорошо, там выборы пройдут, все поменяется. Но то, что останется в качестве наследства, еще долго будет соднить, будет мешать. Будет продолжать изменять уже после отсутствия источника изменений. С какой опаской Европа будет относиться к евроатлантическому единству, даже если придет распоследний глобалист на место Трампа? Скажет, нет, так уже было. Мы уже один раз поверили. И вы спрыгнули с этого. Потом вернулся, давайте все опять восстанавливать. Как это было с Байденом, когда он пришел. Я после Трампа, после 45-го президента США, принес опять нам единство. Евроатлантическое единство восстановлено навсегда. Бац, и через 4 года вот это вот все. Не поспевают институты за изменениями, а точнее, так сказать, они оставляют кого-то сильно позади. И пока мы можем констатировать, что да, право силы, оно действует гораздо более убедительно. Вот. Это может быть целый отдельный эфир, мы когда-нибудь это сделаем, выберем хороших собеседников и об этом поговорим более глубоко. 52 минуты мы в эфире. Пишут Алекс Юкрейн, что чаще проводите с Курбановой. Вы знаете, мы с Курбановой, с Аленой проводим 3 раза в неделю, но наша Алена, она в положении. Вот. Все шутят по поводу, что от меня нет, не от меня. И поэтому надо давать сейчас все больше Алене возможности, сказать, заниматься внутренними делами, здоровьем и всем остальным. Сами понимаете. Поэтому Алена, наверное, больше того, что мы делаем, пока не сможет. В силу объективных причин. Так. ЛОСС 5507. Верят ли люди до сих пор Путину в России? Тот же пример с Купинском. Да там масса примеров. То, что Путин врет. И не только вопрос войны с Украиной. Там он врет напропалую. В принципе, это... Понимаете как? Вот как сознание русского человека среднего работает, да? Обывателя. Они его оправдывают. Зная, что он врет, они его оправдывают. Так надо бы. Сколько раз мы это слышим? А? Я помню вот эту историю с «их там нет». Да, Путин говорит, что их там нет, хотя мы все знаем, что они есть, но так надо. Владимир Владимирович знает, что делает. Сами же те же люди в России понимают, что у этой зеленой человечки их там нет. Они есть. И зеленые человечки – это российские военнослужащие, захватывавшие Крым, человечки в Донбассе там, в виде их там нетов. Но они это оправдывают. Поэтому вопрос, верят или не верят, это ну, не так ставится. Во всем оправдывают. И это гремучая смесь страха и отчасти веры. Но страха. Я должен показать, какой я лояльный. И он выйдет и говорит, ой, все плохо, меня в жопу ебут, у меня денег нет, пенсии нет. Но великий Владимир Владимирович делает все правильно. Вот молодец. А вот Владимир Владимирович один хороший. Как же ты, сука, не связываешь эти вещи? Ну, вот так работает его сознание. И мы ничего с этим поделать не можем. Надо честно констатировать. Мы ничего с этим не можем сделать. Ни русской оппозиции, ни информационное это сопротивление, вся эта резистенция, ни Украина. Никто ничего, Запад не может сделать. Вот такие наши соотечественники российские, которые в этом во всем живут. И хоть ты тресни им. Вот они не будут. Они будут смотреть мой канал, какая-то здоровая часть смотрит. Здоровая часть смотрит. Мне же они пишут. Ну сколько их? Каплю в море. Я работаю на тех, кто и так, в общем, держится тех же взглядов. Ну, где-то поругивают, где-то критикуют меня. Но все равно моих взглядов придерживаются. То есть я достигаю до тех, дотягиваюсь, кто и без того расположен ко мне. Воспринимать, реципировать эту информацию. А основная масса, она такая, как я выше описал. Вера и оправдание. Ну, все. Космо 077. Марк, у вас есть страничка на Фейсбуке, даже две. Все они есть в описании к этому каналу. Будьте внимательны, пройдите там, посмотрите. Не пропустите также там страничка с пожертвованиями, опция с пожертвованиями, помощь каналу. И там есть и Stripe, там есть и PayPal, есть и PayPal, и криптокошельки. Если есть возможность, помогайте нашему каналу. Если нет возможности, тоже пойму, ничего страшного. Распространяйте ссылки на этот эфир, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вас ждут замечательные эфиры. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня пятница, я тоже сейчас пойду выпью. Я достал эту реальность, поэтому 56 с небольшим минут. Пожалуйста, дорогие друзья, распространяйте этот эфир там, где возможно. Вот. Ставьте лайки этому эфиру, обязательно подписывайтесь на канал и дождитесь завтрашнего дня, будет очередной интересный эфир. Как и каждый день. Мы каждый день с вами, и так будем и долго-долго вместе с вами еще. Всех обнимаю. Пока.